Всем добрый вечер. И в начале, в качестве предисловия, я хотел бы, наверное, сказать уже в который раз, возможно, я это уже говорил несколько даже раз, что когда я готовлюсь к урокам, во-первых, это всегда не очень быстрый процесс, и это всегда для меня является определенной рефлексией самого себя. Я начинаю думать про себя, начинаю думать, как те вещи, которые я буду рассказывать, как я на самом деле их понимаю и какую роль они в моей жизни играют. Пытаюсь вспомнить какие-то жизненные истории и так далее, как, где я с какой-либо заповедью Торы, либо утверждением раввинов сталкивался, и как я ее тогда понимал, как ее понимаю сейчас и так далее. Плюс составить в голове себе какой-то стройную схему того предмета, который я рассказываю. Вот. И поэтому, когда я задумал рассказать про, на самом-то деле, кто такие раввины, про их власть, про то, чем они занимаются, кто им дал эту власть, каковы полномочия раввинов и так далее, то в первую очередь, конечно же, я начал рефлексировать про свою жизнь, про свою работу. Я работаю раввином, я раввин общины, я работаю также преподавателем, я преподаю для разных возрастных групп, но я тоже раввин общины. Есть синагога, где есть люди, не обязательно, которые находятся в моем регионе, которые тоже воспринимают меня как раввина, спрашивают меня какие-то вопросы и так далее. Поэтому в первую очередь мне было интересно разобраться для самого себя, чем же я занимаюсь, кто мне разрешил этим заниматься и чем мне разрешили заниматься, что входит в мои полномочия как раввина, а что наоборот не входит, что мне запрещено делать и какова вообще история моей профессии, то, чем я занимаюсь, какие были раввины 100 лет назад, а 1000 лет назад, а 3000 лет назад. Это все чрезвычайно важно. И я думаю, многие из вас сталкиваются с раввинами много раз в день. Не с настоящими живыми раввинами, с которыми можно так вот поговорить, пообщаться, а с раввинами в историях, книгах, раввины, которые составили какие-то кодексы законов. Многие учат, изучают, не знаю, Кицур Шулхан Арух, который написал Рав Шломо Ганцфельд. Кто-то изучает труды Рамбама, Маймонида Раби Моше бен Маймона. И читая их книги или слыша истории про раввинов, про Балшемтова, про Брискирова или там про других раввинов, вы сталкиваетесь с ними. Они оживают в вашем сознании, и это люди со своей историей, со своей миссией в этом мире. И поэтому то, что я сегодня буду рассказывать, и, возможно, я буду рассказывать это тоже на следующей неделе, позже, это все имеет отношение не только ко мне, но и тоже ко всем вам, чтобы вы понимали, кто такие раввины, чем они занимаются, и чтобы вы тоже смогли порефлексировать, подумать про эту тему. И я думаю, в последнее время, наверное, это стало каким-то моим таким кредо, что очень важно, когда мы сталкиваемся с информацией о прошлом, в данном случае, например, с учением раввинов прошлого, когда мы слышим или изучаем отрывки Талмуда, Мишны, читаем книги по еврейскому закону и так далее, очень важно понять человеческий фактор. Понять, что это все составлено или передано, или прожито людьми, конечно же, другими, как мы, но тоже все же людьми. людьми. Поэтому очень важно тоже через эту призму на это все смотреть. И я бы хотел начать с конца. Я бы хотел начать сегодняшний урок с небольшой истории, которая на самом деле будет основой моего следующего урока. Потому что я хотел бы рассказать про современных раввинов. Потому что, как мне кажется, задача, образ и миссия раввинов на протяжении истории менялась. Поэтому то, кем являются раввины сегодня, безусловно, в самое последнее время это еще больше изменилось с появлением социальных сетей, с появлением быстрой передачи и хранения информации, интернета и так далее, чат, GPT и так далее, все вот это. Миссия раввинов еще большие изменения претерпела, и их роль в обществе, в общинах и в целом для всего еврейского народа. Поэтому про то, кто раввины такие сегодня, или каких раввинов мы должны искать, а каких, наоборот, не должны искать, я бы хотел рассказать на следующей неделе, либо через какое-то время, на следующем уроке, в любом случае. И предисловием к этому следующему уроку будет история, которую я сейчас расскажу, но она будет важна также и для сегодняшнего урока. История эта, была она или не была, это мы не знаем. Возможно, это легенда, но в любом случае в этой истории есть очень важный момент. Рассказывают, что как-то раз в поезде, 100 лет назад это было, в поезде ехали, возможно, на конференцию раввинов, либо еще куда-то, 3 величайших раввина. Они, собственно говоря, были все из одного региона, они жили в Литве, в Беларуси. И они встретились, ехали в поезде, и, как полагается у умных, интеллигентных людей, они завели беседу про насущные вопросы, про важные философские дилеммы и так далее. И их разговор зашел про роль раввинов. Какова роль раввина? Чем раввин должен заниматься? Какова его миссия для его общины? И мнения, как говорится, разошлись. Да, эти раввины, один из них, это был рав Йехиэль Михель Эпштейн. Он сказал, что миссия раввина – это быть источником Аллахи, источником закона. Он должен представлять аспект Торы, который называется Аллаха, закон. Так как наш еврейский закон, он очень сложен, очень комплексный, то раввин – это вот тот самый компас, по которому, или даже не компас, а эталон в веса и в знаниях еврейского и религиозного закона Аллахи. Вот это задача раввина. Должен хорошо Аллаху изучать, должен знать все еврейские книги от Танаха, Мишна, Талмуд, комментарий на Талмуд, должен быть сведущ во всех современных учениях и книгах, которые пишут раввины. Вот это задача раввина. Другой раввин, который ехал вместе с ним, это был рав Хаим из Бриска. Он сказал, что раввин – это должен быть учитель Торы. Это должен быть учитель. Он должен быть, как современным языком сказали бы, коуч или ментор, или тот, кто будет людям подсказывать их путь, их жизненный путь, который должен был быть построен на ценностях Торы. Вот так сказал рав Хаим из Бриска. И третий раввин, который ехал вместе с ними, это был рав Ицхак Блазер. Его также называют рав Ицхак Петербургер из Петербурга. Он какое-то время работал раввином Петербурга. Вот, и он сказал, раввин – это отец, а иногда даже и мать. Вот такая миссия и роль раввина. Отец для Раввин для его учеников, прихожан его общины, должен быть как отец и мать вместе. Вот это главная задача и роль раввина. Вот, и получилось, как в анекдоте. Три раввина, три мнения разных по одному простому вопросу. Какая роль раввина? И причем они сами раввины. На самом деле это не анекдот, это очень глубокая история, которая, если знать немножко контекст, она становится еще глубже. Потому что мы понимаем, что ответы, которые сказали раввины, являются их собственной рефлексией их самих. То, что они сказали, они фактически описали себя. Рав Ихель Михель Эпштейн был величайшим аллахическим авторитетом. Он до Мишны Бруры, до Хофец Хаима составил самый для его региона авторитетный кодекс еврейского закона Орах ха-Шульхан. И до появления Мишны Бруры комментарии Хофец Хаима на Шульхан Арух именно его книга Рав Ихель Михеля Эпштейна была основной, как говорится, книгой, источником для практической алахи людей, как такой справочник. Вот, и поэтому он, собственно говоря, сказал, что роль раввина – это быть источником алахического знания. Рав Хаим из Бриска сказал, что самое главное – это быть проводником Торы, наставником, ментором, учителем для людей. Это главная задача раввина. И он именно таким и являлся. Рав Хаим из Бриска был, конечно же, он был раввином города, он был величайшим мудрецом, у него было много учеников, и, безусловно, он был очень важный и центральный аллахический авторитет. Он писал много книг, писал много респонсов. К нему люди обращались за аллахическим знанием, за знание еврейского закона. Но также он был вот тем самым ментором, тем самым коучем для всех людей. К нему могли прийти в любое время люди со своими дилеммами. Он очень часто косвенно либо напрямую вмешивался в политику, в общую жизнь своей общины и всего еврейского народа. То есть он был таким флюгелем, настоящим пастухом, лидером и своей жизнью показывал, как говорится, как нужно и как правильно жить. Ролевой фигурой был для многих. И последний Рав Ицхак Блазер, он был раввином города. И все то же самое, что и остальные. Конечно же, он был аллахическим авторитетом, и он был очень важным учителем Торы. Он был один из центральных раввинов, учителей движения еврейской этики Мусара. Но про него рассказывают, что он тоже был как отец и мать для своих учеников, для прихожан своих общин. Он родил и заботился о них, и бескорыстно любил, так же, как родители любят своих детей. Вот. Замечательная история, но тут мы уже из этой истории мы видим, что это не такой простой вопрос. Кто такие раввины, какова их власть? Одно дело, если мы говорим, что раввин – это источник какой-то информации, знания аллахи, еврейского закона. Тогда как бы, мы можем попытаться разобраться, откуда власть, откуда полномочия, каким образом мы можем определить, кто имеет полномочия определять еврейский закон для других алахо, а кто не имеет. Плюс-минус этим можно разобраться. Если мы пойдем дальше и скажем, что раввин – это учитель, это человек, который имеет полномочия, право и силу направлять жизни людей, другим людям давать миссию, то тут уже сложнее понять, откуда такая сила, откуда такая власть, откуда такие полномочия. И если мы скажем, что раввин – это отец и мать, то это, как говорится, еще более наш вопрос, вот эта дилемма усложняется. Вот. А тем более, когда мы это начнем примерять все к нашим дням, к нашему актуальному времени, когда непонятно, каков вообще институт раввинства и как это все работает. Вот. Но давайте начнем с этим всем. Мирьям написала, что бомбят. Обязательно оставайтесь в безопасности, и дай Бог, чтобы наше изучение Торы сейчас являлось причиной Всевышнего защищать свой народ, особенно те, кто живет в Израиле, кто сейчас может находиться в потенциальной опасности. Так вот, с чего начнем? Начнем, как всегда, раскрывать эту тему, в которую мы можем очень глубоко закопаться, но начать всегда логично и следует с самых-самых важных первоисточников. Это Тора. Что написано в самой Торе про раввинов и как то, что написано в Торе, объясняется в Талмуде. Потому что Талмуд – это как такой основной массив данных для раскрытия практического смысла Торы. Вот что написано в Торе. Давайте смотреть. В Торе написано следующее. Я прочитаю сразу в переводе. «Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой, по делам вообще спорным во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Господь Бог твой». Объясняю, что в этом стихе нам сообщается. В этом стихе Тора нам сообщает, что если у человека будет тяжба или будет какой-то вопрос, связано ли это с каким-то криминалом, кровью, будет ли это связано с гражданскими делами, тяжбой, споры финансовые между людьми, будет ли это связано с язвой, с царат, будет ли это связано с ритуальной чистотой и нечистотой, и вообще по всем спорным делам человек, во вратах твоих, в твоих городах, где ты живешь, то человек должен зайти в место, которое изберет Господь Бог, то есть в храм должен прийти. И там он должен, дальше Тора говорит, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, которое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй все, как они укажут тебе. По закону, который научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи, не уклоняйся от слова, которое скажут они тебе ни вправо, ни влево. И дальше Тора говорит, что если кто-то не будет слушаться того, что скажут судьи, левиты и коины, то это очень плохо. Это большой запрет, и так поступать нельзя. И, в принципе, это и есть основной и, наверное, единственный первоисточник в Торе, который нам рассказывает о авторитете, о власти, о легитимации раввинов, что раввины, учителя Торы, тут они названы левит, коэн, священник или судья. Дальше мы будем объяснять, что неважно, как мы назовем. То есть есть какие-то авторитетные люди, которые обладают в данном случае законодательной легитимной властью толковать закон, разбирать тяжбы и так далее. Талмуд, разбирая этот стих, выводит из него следующее очень важное правило, что из этого стиха следует, что когда раввины устанавливают какой-либо закон, то мы должны к этому закону относиться, как если бы это было бы сказано на Всевышнем, на самой горе Синай Моисею. Поэтому, говорит Талмуд, когда мы произносим благословение, браху, на какую-либо заповедь, которую установили делать раввины, то мы в этой брахе говорим «Ширкедышану, Бимитсвета, Вецевану», Всевышний, которым мы благословляем Бога, царя всей вселенной, который заповедовал нам совершать то, что мы хотим совершить, какую-либо заповедь. То есть, когда мы зажигаем ханукальные свечи, допустим, хороший пример, произносим благословение, заповедующий, благословляем Всевышнего, который нам заповедовал зажигать ханукальные свечи, ханукальный огонь. Но если мы откроем Тору, в Торе про заповедь ханукальных свечей ничего нет. И это же касается формы некоторых заповедей. Какие-то заповеди в Торе есть, но их форм-фактор, как конкретно мы их осуществляем, эти действия, эти заповеди, это нам раввины рассказали, как делать. Мудрецы рассказали, Хазаль, мудрецы эпохи, Мишны, Талмуда и так далее, нам сказали, что надо делать. И когда мы это делаем, мы говорим, что нам это заповедовал Бог. И поэтому слушаться раввинов, то есть не слушаться раввинов, это не только что есть такой запрет в Торе, но и в обратную сторону, в зеркальную сторону. Слушаться постановление раввинов, это тоже каким-то образом норматив, который мы видим в самой письменной Торе. Вот если мы попытаемся структурировать все, что раввины нам на протяжении всех веков наговорили в Мишне, в Талмуде, то мы увидим, и это часто прямо комментаторами Талмуда прямо так разделяется, мы увидим два вида их наставлений или два вида их знания, которые они сказали нам, что мы так должны делать. Это так называемые гзерот, то есть это какие-либо запреты, ограничения. Нельзя делать то, нельзя делать это. Например, таких гзерот много в законах шаббата и кашрута и так далее. Тора запрещает, например, только варить, есть и получать выгоду от смеси мяса и молока. И под мясом подразумевается мясо домашнего скота. Раввины говорят, что не только это запрещено, но и запрещено мясо птицы. Мясо птицы или мясо дикого зверя, какого-нибудь оленя, жирафа. С молоком тоже нельзя, хотя Тора это не запрещает. И это пример вот такой гзеры. Это часто называют таким словом устражение. Не знаю, мне кажется, в русском языке такого слова нет. Но это какой-то закон, который ограничивает или отдаляет нас от нарушения закона Торы. Тора запрещает конкретное что-то. Раввины говорят, запрещено еще больше, чтобы вообще человек даже близко не подошел к запрету из Торы. И таких вот этих самых гзерот в Талмуде и до Талмуда существовало довольно-таки большое количество. Основной массив таких вот запретов, которые установили раввины, раввинских запретов гзерот, сформировался во времена Анши Кнесет Агдула, мудрецов Великого Собрания. То есть это было такое большое собрание, суд Санедрин, Великий Санедрин раввинов, среди которых были последние из пророков, приблизительно в эпоху постпуримскую. Вот история Пурима случилась, и вот среди этих Анши Кнесет Агдула был в том числе Мордехай, один из героев Пурима. И вот основной массив вот этих самых гзерот сформировался тогда. Тогда была историческая нужда вот в этих самых ограничениях, Но, как в Талмуде в том числе объясняется, создавая вот эти запреты, раввины и пророки, последние из пророков в тоже, думали не только о своем поколении, а думали о всех последующих поколениях. И поэтому каждая гзера, каждый запрет, который был создан раввинами тогда, он многогранен. И не всегда мы даже можем понять, каков смысл этого запрета на самом деле есть. А может быть, их есть очень много. То есть все эти запреты – это очень такая сложная структура. И вторая категория законов, которые тоже на протяжении веков появлялась и исходила из уст раввинов, это таканот. Таканот переводится как постановление, установление, постановление, законы. И то есть это не запреты, а наоборот это некие повеления. Либо это могут быть новые обычаи, новые законы, либо какие-то принципы, по которому строится еврейское общество и община. То есть то, что в Торе не написано, но нужны правила обязательно для еврейской общины, для еврейского общества в каком-то, какой-то области. Например, в случае, когда создается еврейская община. То есть вот евреи приехали жить в какое-то место. Каков регламент, какой порядок, что вообще делают? Нужно вначале место для молитвы искать, либо свиток Торы покупать, яму для миквы вырыть, или раввина с жалованием брать. Что вообще делать и как строится, какая структура еврейских общин и так далее. И вот всякие такие разнообразные вещи и какие-то новые ритуалы и законы называются таканот, постановления. Они формировались на протяжении всего времени, не только во времена Аншей Кнесет Гдола. Многие таканот были, которые мы сейчас знаем, которые для нас сейчас актуальны, появлялись даже в Средневековье, 12-13 век и так далее. Наверное, это последний такой большой период, когда много было новых вот таких установлений. Самые известные вот эти законы, повелевания, которые создали раввины, это празднование Хануки и Пурима. Вот. Что это праздники со своими обычаями, со своими законами. И в Торе, понятное дело, про это ничего нет. Вот, теперь вернемся еще немножко к первоисточникам. Первоисточникам. Рамбам, основываясь вот на этих стихах истории, что если будет у тебя вопрос, если будет у тебя тяжба, нужно к раввинам прийти, и они тебе скажут, как и что. Рамбам объясняет, что некоторые другие раввины причислили к заповедям какие-то законы, которые явно исходили от раввинов, то есть имеют раввинское происхождение, а не синайское, не синая. И он говорит, так не может быть. Любое толкование раввинами закона Торы, это не может быть одна из тех самых 613 заповедей, а вообще все-все, весь массив знания, все трактовки, все запреты, таканоты и так далее, которые нам передали раввины, должны входить вот в этот закон, который в Торе сформулирован, что по Торе, которую тебе сказали учителя, сказали тебе вот эти самые левиты, сейчас я прочитаю по-русски, как это звучит. В по закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое изрекут они тебе, поступай, не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе. Вот тут Тора говорит, что есть запрет уклоняться от слов, которые скажут тебе раввины. Соответственно, весь массив зданий, которые передали раввины, по Рамбаму входит в этот запрет, в эти слова Торы. И более поздние раввины, которые комментируют вот этот вывод, который Рамбам сказал, говорят, что у раввинов есть, вот из этих стихов Торы мы видим как бы общую идею. То есть это не конкретное ограничение того, что раввины могут говорить, но это общая идея, что у раввинов, у учителей Торы, у толкователей Торы, в принципе, есть право от данной Торой что-то трактовать, что-то объяснять и вводить какие-то новые законы. Безусловно, хотя тут Тора никаким образом не ограничивает это право, оно ограничено разными различными факторами, про которые мы будем говорить чуть позже. То есть Тора не разрешает раввинам придумывать все, что угодно. Есть какие-то границы, есть какие-то принципы. Но в принципе из Торы мы видим, что вот у раввинов такое право есть. Во времена Хазаль, это, собственно говоря, аббревиатура Хахамейну Зихрана Левраха, мудрецы нашей с светлой памяти. Хазаль – это аббревиатура, раввины. Раввины, вот этой аббревиатуры называют раввинов, которые жили в эпоху Мишны или в эпоху Талмуда, то есть те, которые для нас оставили каркас устной Торы, каркас закона, который его дискутировали и придали ему ту форму, на которой потом в будущем наш народ и вообще иудаизм весь будет развиваться. Те самые Хазаль. Как это вообще все функционировало, то есть как это выглядело. Безусловно, все вот эти нововведения, о которых я говорил, или запреты, гзерот, принимались и устанавливались коллегиально. Был большой Санедрин, который Санедрин – это суд раввинов, собрание раввинов, которые голосовали по тому либо иному вопросу, и принималось какое-то решение. Нужно сказать, что в посталмудическое и талмудическое время существовало как бы два таких, условно, если можно так разделить, два разных санедрина. Были вот тот самый санедрин Анши, Кнесет, Агдула и так далее, были раввинские суды в ту эпоху, когда у еврейского народа в земле Израиля был свой суверенитет, и Санедрин прямо был как бы законодательным органом. Если что-то раввины раввинского суда Санедрина решали, это становилось как бы прям обязательным законом. Был Санедрин в эпоху, например, после разрушения второго храма какое-то время, продолжал еще функционировать раввинский суд, не такой масштабный, может быть, и не такой могущественный, как он был до этого, но они тоже принимали какие-то законы, которые становились обязательными для всех. Членом раввинского суда, который имеет право принимать какие-то законы, не мог стать любой, нужно было обладать определенными качествами, которые, собственно говоря, устной Торой определяются. Это, безусловно, обладать колоссальными знаниями и обладать еврейской традицией, то есть знать еврейскую традицию и ее понимать. В наше время это бы означало знать абсолютно все классические еврейские религиозные книги. Мишна, Талмуд, комментарии на Талмуд, Шульхан Арух, комментарии на Шульхан Арух, философские труды, все мидраши, все комментарии на Танах и так далее, и так далее. И все алхические кодексы, которые существуют. Вот примерно это огромный массив информации. Это очень много. Это очень много. Вот, безусловно, нужно было обладать этим всем. Также нужно было иметь определенный социальный опыт и навыки. То есть, чтобы стать членом Санедрина, раввином, который будет определять будущее, будущие законы, будущие установления, нужно было, чтобы у человека была семья, и либо чтобы у него были дети, либо внуки, то есть чтобы он вот, обладал теми самыми социальными навыками, чтобы понимал, когда он запрещает что-то людям, как это повлияет на детей, на детей, на разные слои еврейского населения, которые, может быть, социально более слабые, чем другие и так далее. То есть это все нужно было понимать. Поэтому членам Санедрина допускались только раввины, которые, соответственно, у них были семьи, дети или внуки. Также, я думаю, что, возможно, это не во все времена работало, но, по крайней мере, такое требование зафиксировано в Талмуде, что раввины, которые были членами Санедрина, должны быть финансово независимы. То есть они должны, у них должны быть деньги, у них должно быть имущество. Они не могут быть финансово, денежно зависимы от других. По понятным причинам, потому что именно так коррупция работает. То есть если человек абсолютно независим в денежном плане от других, то тогда есть меньше шанс, что он коррумпируется в своих решениях и не будет лоббировать чьи-то интересы людей, которые, соответственно, могут ему помочь финансово в чем-то. Вот. То есть человек не должен нуждаться в сторонней финансовой помощи. И также раввины, которые были в Санедрине, должны, как устная традиция говорит, знать 70 языков, 70 иностранных языков. Существуют у комментаторов Талмуда разные трактовки, что это точно означает. Навряд ли раввины эпохи Талмуда были, ну, прямо супер людьми. То есть вот настолько большими полиглотами, что могли знать 70 языков. Я не проверял, но мне кажется, может быть, человек, который свободно может говорить на иностранных языках за всю, там, как говорится, историю книги рекордов Гиннесса, может быть, это условно 17 языков или 20, но никак не 70, это точно. Вот. И как объясняют некоторые комментаторы Талмуда, это требование знать 70 языков обозначает, что раввины должны быть, которые были членами Санедрина, они должны знать не только еврейскую культуру и еврейские законы и традиции, а должны знать, а язык это, безусловно, важный носитель такой информации, должны знать культуру, обычаи, и, не знаю, философию, философский путь всех народов, с которыми евреи пересекаются. Вот. Почему? Зачем это знать? Какая нам разница, что там, кто думает и как живет? Нас интересует наше наследие, должно интересовать наше наследие, наши знания. Но есть много причин, почему это нужно знать, в том числе потому, что евреи не живут и раньше не жили в абсолютной изоляции. Мы живем на планете Земля, мы не живем на другой планете, мы живем делим эту планету с другими народами, с другими культурами. И хотим ли мы это или нет, и как бы мы ни закрывались в своих резервациях и гетто, все равно мы получаем какое-то культурно-социальное влияние от других народов. И это происходит даже если мы просто говорим на языке, не священном языке, не святом языке, не лашон ха-кодеш. Вот я сейчас вам рассказываю что-то, пользуясь русским языком, и вы меня слушаете и понимаете, и хочу я и вы это или нет, но через вот этот язык вы получаете чуть-чуть информации про русскую культуру, историю и жизнь. Потому что слова, язык является передатчиком такой информации в том числе. Вот, и поэтому раввины, которые входили в Санедрин, должны были вот этой языки 70 народов знать, то есть понимать, как понимать культуру других народов, чтобы они знали людей, которые простых евреев, которые пересекаются, общаются с неевреями, с другими культурами, и чтобы они понимали, как на их жизнь повлияют те решения, которые они примут, законы, запреты, которые они установят, как это поменяет жизнь, как это поменяет отношения евреев и неевреев и так далее. Это все было, безусловно, важно знать. Также решение, которое решение, которое применял Санедрин, кроме, возможно, некоторых, которые были еще приняты во времена, когда пророчество существовало, это немножко другая тема, другая эпоха, а в более позднее время решения не вступали в силу сразу. То есть, если Санедрин, раввины собрались и подумали, чтобы запретить, давайте запретим мукцу, запретим трогать предметы, с помощью которых можно нарушить шаббат. Или давайте установим какой-нибудь обычай. Будем в Рошашану есть яблоки с медом и так далее. Не знаю, что это такое. В основном, конечно, это запретов касалось. Так вот, любое решение, которое принимались раввины вот в то самое время, когда был Санедрин, не вступало в свою обязательную полноценную силу сразу же. Это решение должно быть принято народом. Если народ принимал, следовал этому решению, этому постановлению, которое создает Санедрин, то тогда вот это решение, этот закон становился интегральной частью еврейского народа. Как бы впитывался в нас. И все, и это навсегда. Поэтому до сих пор евреи, которые не живут в Израиле, справляют еврейские все праздники в двойном количестве. Есть вторые йом-товы. Поэтому мы ждем 6 или 3 или сколько-то часов, чтобы поесть молочное, если мы поели мясное и так далее, потому что это какие-то законы, которые были приняты нами и приняты народом, созданы Санедрином, и отменить такие законы или их изменить может только лишь Санедрин. Вот. И поэтому эта система, она защищена. Она защищена. Если вы подумаете, это очень в законодательном смысле, это очень красивая схема. Это очень красивая схема. И практически в ней исключена элемент коррупции и политических интересов. То есть есть законодательный орган, есть люди, которые тоже участвуют косвенно в этом процессе, в процессе принятия закона. И изменить закон нету какой-то третьего пути, нету дополнительной какой-то опции изменить закон, а это может сделать только тот же самый орган, который его принял, Санедрин и так далее. Это замечательная, на мой взгляд, схема. Вот, еще несколько соображений по этому поводу. Это все было, когда были Санедрины, когда был Талмуд, вот так все работало. Что происходит или что происходило после этого времени? Мы сейчас, очевидно, с вами не живем в ту эпоху, когда есть Санедрин, и, по всей видимости, как говорится, прямо завтра Санедрин не появится, потому что кроме большого количества очень значимых, важных и мудрых мудрецов Торы, для него необходим еще очень важный элемент, который, как мне кажется, пока еще недостижим. Это элемент того, что большинство еврейского народа, евреев, должно принимать власть Санедрина, должно соглашаться с его решениями. И, видимо, пока такой момент еще не наступил, и даже если мы такой соберем с вами Санедрин, который будет прямо представлять все еврейские общины, сефардов, ашкеназов, хасидов, нехасидов и так далее, то все равно большинство еврейского народа авторитет такого Санедрина принимать не будет. И поэтому в этом нету смысла. И более того, у такого Санедрина не будет вот той самой власти менять законы, либо устанавливать новые. Вот. Что после Талмуда? Что, как вот это все работает? Как работают законы? Как работает власть и авторитет раввинов? Талмуд, разбирая вот тот самый стих, про который мы с вами говорили в самом начале, придешь к священнику, к левиту, к судье, и они тебе все скажут, как поступать. Талмуд говорит, что формулировка этого стиха, она, это Талмуд в трактате, если кто-то хочет потом, сейчас, если было бы больше времени, мы бы прочитали прямо этот отрывок, его бы разобрали, он очень интересный. Но если кто-то из вас хочет заняться этим после, это в трактате Рош ха-Шана, 25-й лист. Вот, там Талмуд разбирает саму формулировку этого стиха. «И придешь ты к коэнам и к левитам, убата эле коаним альвим веле шофет и к суде ашерее баямим ахэм, которые будут в те времена». Талмуд, раввины в Талмуде обращают внимание на то, что зачем эту последнюю фразу Торе необходимо сказать. Понятно, что ты придешь к раввинам, к судье, к левиту, к коэну в то время, когда ты живешь. Ты же не можешь в прошлое отправиться и спросить раввинов в прошлом или в будущем. Ты придешь в свое время, в котором ты живешь. Почему такая формулировка? И Талмуд делает вывод, что этим Тора нам как бы намекает и говорит, что в каждом поколении будут вот те самые коины, левиты, судьи, которым ты можешь прийти и спросить у них вопрос, и они тебе скажут, как нужно поступать. То есть если мы говорим про именно вот законодательную власть, прямо менять систему, либо нагружать систему законов еврейских новыми факторами, это может только Санедрин, это есть определенная процедура, как это делается, про то, что я рассказывал. Но то, что касается простого толкования законов или переложения законов Торы на современные реалии, на современный язык, или трактовка морально-этических ценностей Торы применительно к тому времени, в котором живет человек, то это в каждом поколении у раввинов, у учителей Торы есть такая авторизация это делать. И да, и это можно делать. Так объясняет Талмуд. Разные раввины по-разному, как говорится, толкуют глубину этого закона. автор Сефер Ахинух, например, говорит, что это прямо как тот самый закон Торы. Вот точно так же, как Санедрина нужно слушаться раввинов во всех поколениях. Рамбам и другие раввины, и это, видимо, мейнстримное мнение, считают, что все-таки, когда был Санедрин, когда вот была вот эта система, тогда прямо нужно было всем обязательно слушаться тех решений, тех законов, которые применяются, которые вводил Санедрин, суд раввинов. В более поздние периоды у раввинов, даже если соберется какая-то группа раввинов, нету авторитета, нету технической возможности ввести новый запрет либо закон для всего еврейского народа. Их авторитет связан их авторитетом, их принимаемостью еврейским обществом. То есть раввин, которого община выбрала быть своим духовным лидером, может только для этой общины вводить какие-то новые законы либо запреты. Но он не может и не имеет права вводить какие-то законы для других общин, для других евреев, которые не выбрали его своим авторитетом. Вот. И да, видимо, скорее всего, это плюс-минус консенсус. Были на протяжении истории еврейской такие величайшие раввины, которые создавали какие-то таканот, какие-то законы, которые из-за величайшего авторитета и доверия людей к этим раввинам распространялись практически по всему еврейскому миру. Пример такой самый, который приходит на ум, и который, наверное, все знают, это постановление Рабейну Гершома, Меора Гула, величайший средневековый раввин, который жил в средние века в Германии, вот, и величайший толкователь Торы, жил несколько поколений до Раши, вот, и он издал несколько таканот, постановлений, которые распространились по всему еврейскому миру. Например, так запрет многоженства. Хотя то, что он издал, это не запрет многоженства, а это именно такана. Вот, но это детали. Вот. В любом случае, даже до наших дней, хотя, казалось бы, его установление им же самим было ограничено по времени на несколько поколений, все равно до сих пор как мы принимаем, весь еврейский народ принимает эти установления, постановления. Вот. Но это скорее исключительные ситуации. В большинстве же случаев раввины, великие даже раввины, которые были главами, духовными лидерами в каких-то общин, создавали законы, установления только для своих общин. И часто эти законы, установления со временем превращались в минхагим, в обычай. И мы, изучая еврейскую историю, можем это наблюдать своими глазами. То есть где-то на просторах Беларуси раввины для своих общин запретили в Песах мацу есть с водой, потому что в тех местах была определенная технология производства мацы, и часто внутри мацы могло остаться незапеченное тесто, либо мука, и таким образом, если на это незапеченное тесто и муку попадает вода, мог создаться хамец, квасное. И поэтому раввины в этих общинах издали постановление для своих евреев, которые жили в тех местах, не есть мацу вместе с водой. По отдельности. Вода отдельно, маца отдельно. Вот. Со временем это постановление локальное для определенной общины, изданное раввинами при определенных обстоятельствах, превратилось в обычай. Сейчас есть огромное количество евреев в Песах, которые не едят то, что называется гиброхц или маца шруя. Маца с водой, гиброхц, в общем. Я думаю, вы слышали этот термин. Это только один из примеров. То есть установление раввинов для своих общин часто превратились в обычай для большой группы евреев. Наверное, сложно найти примеры вот таких локальных постановлений раввинов, которыми стали общенациональными обычаями со временем. Ну, я думаю, что такие примеры тоже, если хорошо поискать, можно найти. Но мне сейчас на ум ничего не приходит. Но в любом случае мы видим, что так работает. Но чтобы раввин, какой бы он большой ни был, пусть это будет Рамбам или Раши, либо еще кто-то из величайших-величайших умов прошлых тысячелетий, если бы они издавали какой-то закон, он никогда не становился обязательным точно в таком же формате, как становились обязательными законы во времена Санедрина, во времена Талмуда и Мишны. Осталось еще пару минут. Я еще не про все, наверное, рассказал. Что я запланировал еще рассказать, я, по крайней мере, расскажу, каков был план. Потому что в следующий раз мы перейдем к более практическому обсуждению, к тому, что есть раввины в наше время. Вот. Хотелось мне, то есть то, что я запланировал, еще рассказать отношение раввинов эпохи Ришоним, то есть первых комментаторов Талмуда, к различным постановлениям раввинов, которые были сделаны в их время. Потому что таким образом можно отследить принцип. То есть мы знаем, как работало, когда был Талмуд. Мы знаем, как работало, когда был Санедрин, как принимались законы и как это все работало. Плюс-минус мы понимаем про авторитет раввинов в их локальной общине, где они находятся. Да, если люди выбирают их своим духовным лидером, то, конечно же, они имеют право какие-то говорить законы, рекомендации и вводить какие-то новые обычаи. Это мы понимаем. А вот все, что находится между этим, например, какой статус законов, которые принимались во времена эпохи Геоним, руководители вавилонских ешив после завершения Талмуда, но еще до того, как евреи разбрелись по всему белому свету, как возникли европейские общины со своей инфраструктурой, вот и появилась вот та самая эпоха Ришоним. Что насчет геонических постановлений? Вот, и на самом-то деле я уже не успею про это сегодня рассказать, но разные мнения были по этому поводу. Есть кто считает, что законы, которые принимались гаонами, имеют такой же статус, практически такой же статус, как законы, которые принимались во времена Талмуда и Мишны. Есть кто говорит, что были решеним. Мы можем в книжках найти прецеденты, где мы видим, что это было не так. И последняя идея на сегодня, и очень важная, я думаю, про нее рассказать, это каковы ограничения, где стоп-линия, где находятся те линии, те принципы, за которые раввины, пусть в эпоху Талмуда, Санедрина для всех, пусть в более позднее время для своих общин, которые они переходить не могут. И тут существуют определенные правила этих лимитов. Конечно же, раввины не могут менять то, что написано в Торе. Если в Торе что-то написано, они не могут отменить какие-то запреты и так далее. Вот. Но у раввинов есть при определенных обстоятельствах право не вводить какой-то закон, который бы прекращал соблюдение установления Торы, то есть повелительной заповеди. Вот. Но это разрешено раввинам было делать только в случае бездействия, недействия. Например, примером такого будет являться запрета раввинов трубить в шафар во второй день или в первый день Рошана, который выпадает на шаббат. Вот, Тора говорит, что в Рош-Шана нужно услышать звук трубления в шофар. Раввины имели авторитет и право сказать, что мы это не делаем. Но не то, что это запрещено делать, хотя Тора это разрешает. Или мы отменяем этот закон, мы не будем это делать. Мы просто ничего не будем делать. Это очень важный момент. И вот это, пожалуй, наверное, такое важное основное правило того, что где лежат границы дозволенности раввинов. И, наверное, пример из этой же серии – это мной уже упомянутый Рабейну Гершом, хотя Тора позволяет технически осуществлять институт многоженства в браке, но Рабейну Гершом ограничил это право. Вот. И, наверное, тогда на сегодня будем заканчивать. В следующий раз поговорим с нами, с вами, и сам, да, сам с собой тоже поговорю, про раввинов в наше время. Какова же задача раввина в наше время? Кто такой раввин? Вот у меня галстук есть, я раввин, кипа черная, на фоне книг сижу. Это делает меня раввином, или что делает меня раввином, и каковы мои задачи, что я должен делать как раввин. Про это поговорим с вами в следующий раз.